Елена Первушина. За столом с Чеховым. Что было на столе гениального писателя и героев его книг. Русская кухня XIX века. Взять икры паюсной четверку, две луковички зеленого лучку, прованского масла, смешать все это и, знаешь, этак поверх всего лимончиком. Смерть. От одного аромата угоришь. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Сирена. Вместо предисловия. Песни «Сирены». В 1887 году Чехов написал короткий, но очень смешной рассказ «Сирена». Михаил Чехов пишет об истории этого рассказа. В середине лета 1884 года брат Антон, прихватив с собой меня, отправился в Звенигород, уже в качестве заведующего тамошней больницей на время отпуска ее врача Успенского. Вот тут-то ему и пришлось окунуться в самую гущу провинциальной жизни. Он здесь и принимал больных, и в качестве уездного врача, тоже уехавшего в отпуск, должен был исполнять поручения местной администрации, ездить на вскрытие и быть экспертом в суде. В Звенигороде был тот дом, в котором помещались все сразу правительственные учреждения, и о котором один из чеховских героев говорит: «Здесь и полиция, здесь и милиция, здесь и юстиция. Совсем институт благородных девиц». Звенигородские впечатления дали Чехову тему для рассказов «Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена». Сюжет рассказа незамысловат. Действие происходит в совещательной комнате после одного из заседаний Эннского мирового съезда, где судьи собрались, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Но они не в силах тронуться с места, потому что внимательно слушают секретаря съезда Жилина. Этот Жилин – маленький человечек с бочками около ушей и с выражением сладости на лице вещает: «Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже четвертый час. Но это, душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий, волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений, например, после охоты с гончими или когда отмахаешь на обывательских верст 100 без передышки. Тоже много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умное да ученое всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди, и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке». Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Поросенок с хреном – классическое русское кушанье. Его в свое время заказывал в придорожном трактире господин Чичиков, а Гоголь при этом пояснял: автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивший прежде в рот пилюлю, глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой – поросенка, на третьей – ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком, и потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемое растягаем или кулебякой с самовьем плесом, так что в чуже пронимает аппетит. Вот эти господа точно пользуются завидным даянием неба. Ни один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки. Но то беда, что ни за какие деньги, ни же имения с улучшениями и без улучшений, нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Как же готовили этот русский деликатес? Вот рецепт из книги Городецкой «Образцовая хозяйка и домоправительница» или «Практика домашнего хозяйства», вышедшей в Москве в 1875 году. Поросенок вареный с хреном и сметаной. Очистив поросенка в 3-4 фунта, налить его 8-12 стаканами кипятку. Положить туда луковицу, одну морковь и прочих кореньев по полштуки. От 12 до 15 зерен английского перца, 3 лавровых листа, соли, отварить до готовности. Подать отдельно тертый хрен со сметаной. Но у Чехова поросенка никто не ест, его только воображают, и воображению еще предстоит поработать. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким, знаете ли. «Жареные гуси мастера пахнуть», — сказал почетный мировой, тяжело дыша. «Не говорите, душа моя, Григорий Савич, утка или бекас могут гусю 10 очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит подлец на весь дом». И в самом деле, жареные гуси – традиционный русский деликатес, еще начиная с XVIII века. Смотрите рецепт далее. В начале XIX века его сделало своим символом знаменитое литературное общество «Арзамас», потому что оно должно способствовать развитию в обществе вкуса. А жареный гусь вкусен, и в начале XX века он по-прежнему был популярен. Дикого гуся жарить. Гуся по обыкновению приправить, а ног от оного не отнимать, потом на вертеле жарить. И когда высыхать станет, обмазав раза два маслом или ветчинным салом, оное, обтерев и простудя, нашпиговать ветчинным салом. Потом спело дожарить. Также можно гуся не шпиговать, но обварить в тоненькие ломтики ветчинного сала. Жарить и отпускать к столу жареного или облив соусом каштановым. Гусь с каштанами. Приготовить к жареню гуся. Отделить осторожно кожу от мяса, чтобы она не прорвалась. Потом приготовить следующую начинку. Взять 2 десятка каштанов, очистить скорлупу, опустить в горячую воду и проварить, чтобы зашпарилась кожа. Вынуть из воды, снять кожицу и изрубить. 0,5 фунта сосисек поджарить на сковородке в масле, снять с них кожицу. Гусиную печенку сварить в бульоне и изрубить вместе с сосисками мелко. Смешав с каштанами, прибавить перцу, развести сырыми яйцами. Начинить гуся за кожу и внутри, завязать кожу у горла, разрезать внизу, зашить и изжарить на глубокой сковороде. Когда гусь до половины ужарится, влить рюмку виноградного вина и 2 столовые ложки бульона, затем дожарить, поливая этим соком. Гусь с яблоками. Взять 10 кислых яблоков, очистить кожу, нарезать ломтиками и выбрать семена. Размочить в воде 0,5 фунта чернослива, вынуть косточки, смешать с яблоками. Прибавить 1 столовую ложку мелкого сахара, немного толченой корицы и гвоздики. Перемешать все вместе. Начинить внутренность гуся и изжарить на глубокой сковороде, поворачивая гуся и поливая его маслом. Гусь с капустой. Выдать 1 гуся, 2 фунта кислой капусты, 10 зерен перцу, 4 столовые ложки масла, 1 лавровый лист, 2 рюмки уксуса. К жареному гусю очень идет шинкованная кислая капуста, упаренная в кастрюле с маслом, лавровым листом и несколькими зернами перцу докрасна. Время от времени надо в капусту подливать бульону, чтобы она не была суха. Необходимо также подбавить в нее немного, рюмку на фунт, доброго уксусу, а кто любит, и мелкого сахару. Когда гусь будет разбит на части и уложен на горячее блюдо, выложив на него и капусту, облейте ее соком из-под гуся, сняв лишний жир. Точно так же можно подавать и утку. И это пока только ароматы для пробуждения аппетита. Для той же цели применяются и другие средства. Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее мамочку наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра. Или в этакий пузатенький с надписью «Его же и монаси приемлют». И выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом этак не спеша поднесете ее водочку так к губам, и тотчас же у вас из желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство. «Искры», — повторил он, жмурясь. «Как только выпили, сейчас же закусить нужно». «Чем же закусить?» «Ну-с, а закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, — селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом. Сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком. Потом простой редьки с солью, потом опять селедки. Но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру. И, понимаете ли, с луком, с прованским маслом. Объедение. Но налимья печенка – это трагедия. Да, согласился почетный мировой, жмуря глаза. Для закуски хороши также того – душеные белые грибы. Да-да-да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух, даже слеза прошибает иной раз. Селедка с картофелем. Вымочи селедку в квасу, сними кожу, выпотроши. Распластай, вынь кости, нарежь кусками. Положи в кастрюлю вместе с очищенным и нарезанным ломтями картофелем. Влей масло и изжарь. Когда будет готово, влей 2-3 столовые ложки рыбного бульону и подержи еще на огне. Такой рецепт жареной селедки приводит Елена Малаховец в знаменитой книге «Подарок молодым хозяйкам», причем помещен он в раздел «Кушанье для прислуги». Первое издание книги «Малаховец» вышло в 1861 году. До этого времени одними из самых авторитетных кулинарных книг считались книги Екатерины Авдеевой, сестры Николая и Ксаверия Полевых, издателей журнала «Московский телеграф». Семья Полевых сибирская, купеческая, и там знали толк в хорошем русском столе. Слава книг Авдеевой была так велика, что вышло несколько изданий, авторы которых поставили имя Екатерины Алексеевны рядом со своим. Такова и поваренная книга русской опытной хозяйки, на обложке которой рядом с именем Екатерины Авдеевой стоит имя Маслова, также являющегося автором нескольких кулинарных книг. Тем не менее, рецепты в этой книге, кем бы ни был их автор, вполне убедительны, и я буду пользоваться ею. Но сначала несколько рецептов из подлинной книги Екатерины Алексеевны, ручная книга русской опытной хозяйки. Итак, селедка с картофелем. Вымочив селедку в квасу, разними надвое. Выбери кости, нарежь продолговатыми кусочками в палец шириной. Прибавь 1 столовую ложку коровьего масла. Тарелку картофеля, вареного и нарезанного кусочками, поджарь. Когда обжарится, положи несколько ложек бульона и еще пожарь. На этот раз блюдо предназначено для господского стола. Видимо, в XIX веке хозяйки не доверяли полностью качеству засолки. И принято отмачивать селедку, а потом обжаривать и даже немного тушить ее, чтобы подавать на стол полностью готовой. В книге Маслова приводится несколько другой рецепт приготовления селедки, но он тоже включает в себя термическую обработку. Сельди. Сельди очистить и заботливо перемыть, а потом в продолжение 3 дней вымачивать в пресном молоке, ежедневно переменяя последнее. После того надобно выполоскать в воде, разрезать на спинке, вынуть внутренние части и начинить изрубленную лимонную коркою и коровьим маслом. Оловянное или жестяное блюдо надобно намазать толстым слоем холодного коровьего масла, положить на него сельди, еще помазать маслом, посыпать истертым белым хлебом и сыром и жарить в духовом шкапу. А впрочем, некоторые кулинарные книги, например, книга Плешковой «Денщик за повара», вышедшая в 1914 году, предлагают нам более привычный способ подачи селедки. Сельди гарнированные. Соскоблить ножом чешую с 3 селедок. Выпотрошить их, то есть сделать продолговатый разрез по брюшку, вынуть все внутренности и вымыть. Нарезать кусочками в палец шириной, положить как целые сельди на продолговатые блюдца. Полить слегка прованским оливковым маслом. Покропишь уксусом, обложить вперемешку кружками луковицы, моркови, отваренного картофеля и свеклы, а также солеными или маринованными грибками, и подавать. Простые сельди мало уступают дорогим, если их на ночь положить в воду, а еще лучше – в молоко. Впрочем, кто любит малосольные сельди, тому советую мочить даже почтовые и королевские. Относительно подачи икры Екатерина Авдеева дает тот же совет, что и Чехов, и господин Жилин. Приготовление икры. Черная – из осетрины, белуги, стерляди. Красная – из сигов, щуки, хариусов, омулей. Подается на завтрак и обед с зеленым или репчатым луком, посыпанная перцем. Редька с солью. Очистить редьку, перемыть, натереть на терке или тонко нарезать острым ножом. Положить постного масла, посыпать солью, зеленым луком и укропом. Редьку также подавали с горчицей или со сметаной. Рыжики соленые. Отобрать мелких рыжиков, вытереть полотенцем, уложить в кадочку, пересыпая солью и перекладывая эстрагоном и укропом. Наложив полную кадочку, сверху закрыть теми же травами, наложить кружок, а на него положить камень. Приготовив рыжики, оставить суток на 3 в теплой комнате, а потом вынести в погреб. Иногда рыжики отваривают в легком рассоле и заливают уксусом. Налим – хищная пресноводная рыба семейства тресковых. Водится в северных реках, встречается до 1,5 метра в длину и весом около 30 килограмм. И чтобы выжить в холодной воде, нужен хороший обмен веществ. А потому у налимов большая печень, ферменты которой активно расщепляют питательные вещества. Поэтому печень может достигать до 10% веса всей рыбы. В ней содержатся витамины А, Д, ПП, С, Е, В9. Минеральные вещества – калий, кальций, магний, натрий, хлор, молибден, железо, хром, фтор. Они способны нормализовать уровень холестерина в крови, поэтому ее регулярное употребление считается полезным для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний и для укрепления иммунитета. В XIX веке этого еще не знали и считали налимью печенку деликатесом. Но почему налимья печенка – это трагедия? Скорее всего, потому что она не только вкусная, но редкая и дорогая. Что можно было из нее приготовить? Кулинарные книги конца XIX – начала XX веков рекомендуют, к примеру, такую холодную закуску – сальпикон. В переводе с испанского языка сальпикон означает «месиво». Фарш, сальпикон, испанская, затем французская закуска из мелко нарезанного мяса, ветчины, морепродуктов, овощей, грибов, яиц или фруктов и ягод – десерт. Фарш сальпикон. Выдать 300 грамм налимьей печени, 100 грамм ветчины, 50 грамм шампиньонов, 2 трюфеля, полстакана соуса «Сюпрем». Обжарить печенку на масле и остудить немного. И нарезать ее сальпиконом, то есть очень мелкими кубиками. Такими же кубиками нарезать вареную ветчину или вареный язык, которого нужно взять 1/4 всего количества печенки. И кроме того, также нарезать шампиньоны или трюфели. Шампиньоны предварительно нужно припустить на масле. Смешать все вместе и перед наполнением пирожков заправить густым соусом сюпрем.